Когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут. Программа «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и я рада вас здесь всех приветствовать. Это прямой эфир, наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373 94 8. Итак, друзья мои, что мне хочется сказать по этому поводу? Вообще-то у меня сейчас должна быть прекрасная гостья, которую я, между прочим, вижу по скайпу, но она совершенно меня не слышит. В этом основная какая-то наша проблема. Это очень грустно, потому что журналист из Испании Надежда Бабкова сегодня должна быть у меня в эфире, и она не слышит меня, а я ее слышу, я даже слышу, что у нее там, не знаю, она кладет телефон, и, в общем, вот это все шуршание, это оттуда. Жень, мы можем с этим что-нибудь сделать? Да, мы будем с этим что-то пробовать делать. Пока что я вам хотела сказать о том, что мы сегодня планировали разговаривать о том, как обстоят дела с русским языком в Испании, потому что Надя в Барселоне живет уже больше 5 лет, совершенно очень хорошо говорит по-испански, точно знает, что испанцы думают о русском языке, и что они об этом знают, и вообще все такое. В общем, мы сейчас звоним ей еще разочек и думаем, что, может быть, сейчас все у нас получится. Ваши вопросы я принимаю по всем нашим средствам связи, традиционным смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово, и прямой эфир 7373 94 и 8. Собственно, вот. Еще у меня был миллиард вопросов, которые я для Надежды заготовила. Просто вообще какой-то чудовищный и страшенный. Но ладно. В общем, будем ждать, пока что-нибудь решится со связью, собственно говоря. Вот Повеса уже пишет, предлагается обсудить наше безобразие со словом «история». А, безобразие со словом «история», вы имеете в виду, что мы это слово чудесное пихаем куда надо и не надо в самых разных ситуациях, когда речь идет о чем? О том, чтобы рассказать. Ну, вот эта вот история, не в смысле, что действительно какая-то история произошла, а какая-то вещь, что ли, вот в этом, что ли, значении. Как-то так, наверное, все это происходит. Правильно я понимаю? Итак. Ну, я даже не могу сказать, что это прям безобразие Повеса. Ну, вот сложно сказать по этому поводу. Может быть, все-таки это такое слово-паразит, на которое пришла мода, и потом оно уйдет, эта мода. Я бы хотела искренне во все это верить, если честно. Мне бы было бы очень приятно по этому поводу. Так, что еще хочется мне сказать? Ну, ладно, пока мы связываемся с Надеждой, я надеюсь, все-таки у нас это получится, я прям искренне на это рассчитываю. Слушатель испанец не захотел прийти, спрашивает харьковчанин. Слушатель не испанец, слушатель бразилец. И мне очень жаль, что со слушателем бразильцем у меня случилось. Это был мой косяк, простите, харьковчанин, по-другому не могу сказать. Была неприятная история, потому что это я случайно переписала телефон другого человека. Я что-то так разволновалась и записала номер другого человека, а не нашего испанца-бразильца, не нашего замечательного слушателя. Поэтому если бы он бы снова со мной связался и сказал бы, что он готов ко мне прийти, я была бы счастлива получить заново его контакты и все-таки с ним связаться. Вот как-то так. Ситуация, положение, обстоятельства, тенденции, явления, события, действия, темы, просто вещь, предмет. Это все теперь история почему-то, говорит 308. Ну да, у нас мода на то, чтобы слово «история» стало синонимом для целой кучи различных слов. Было бы нормально. Рамси Болтон требует испанский хамон в магазины России. Было бы неплохо, было неплохо. Вот я чуть не оговорилась в эфире, не сказала, что это историческая история. Ой, это я могу. Я еще не такое, знаете, могу, 309-й, вот честно вам скажу. Потом, вы знаете, тут иногда бывает, когда все идет вот не так, как должно идти, к примеру. Мне кажется, что Лабыч просто мой злой гений. Вот у меня есть такое ощущение. Я как не приду, если в эфире Лабыч, то значит, что-то пойдет не так. Наверное, потому что от него энергетика такая мощная идет, и вся техника сразу отказывается работать. Евгений Лабыч — это наш звукорежиссер, который сейчас со мной здесь сидит и пытается как-то наладить нашу связь с Барселоной. Вот это очень неправильно, потому что я теперь уже поняла, если у меня какая-то есть тема, на которую я вроде как приготовилась, надо на всякий случай иметь вторую тему, к которой еще нужно приготовиться, потому что так, знаете, сидишь и ничего не придает. Так, сейчас мы будем продолжать историю изучения боевых искусств. Ну, хорошо, История изучения боевых искусств. А чем вам не нравится эта формулировка? Как люди на протяжении многих тысячелетий изучали боевые искусства? Вот эта история о том, как они их изучали. По-моему, все как раз нормально. 39-й. Вы знаете, если вам очень хочется придраться, то вы найдите какой-нибудь реальный повод придраться. Есть ощущение, что он действительно существует. Ну, в смысле, что все всегда нормально ошибаются. Вы же уже разговаривали с каким-то испанцем. Да, но мне не очень понравился тот самый эфир, потому что он был недостаточно информативен. Если честно, мне кажется, что испанец, с которым мы разговаривали, недостаточно хорошо знал русский язык, чтобы понимать, что я пытаюсь ему сказать. Запасная тема — родовые наименования. Вадим Лабудин мне предлагает. Нет, пожалуйста, не надо. Зачем? Зачем вы это делаете? Я же могу умереть. Я 2,5 года об этом говорю в каждом эфире абсолютно. О том, что со словом «город» будет склоняться название, со словом «село» и «деревня» и что еще бывает там, какой-нибудь поселок будет склоняться только в том случае, если есть совпадение по... Почему? По роду. Ну, то есть по фактическому роду, например, слово «поселок» мужского рода, и называется он тоже слово мужского рода. Тогда будет склоняться. А если «поселок» — слово мужского рода, а там другое слово женского, то тогда само слово «поселок» склоняться будет, а название склоняться не будет. Я опять вижу Надежду. Интересно, слышит ли Надежда меня? Ты меня слышишь?
Слышит Надежда.
Ура, ура, наконец-то, прекрасно. Надежда Бабкова, журналист из Барселоны, моя однокурсница, между прочим, вообще-то. Сейчас у нас на связи, я очень рада, что ты наконец-то здесь. Слушай, мы тут уже всякую ерунду успели пообсуждать.
Я уже слышала про поселок мужского женского рода, у вас очень захватывающие диалоги.
У нас очень захватывающие диалоги, потому что, ты знаешь, любого русского человека очень сильно беспокоит проблема русского языка. Вот мне в этом смысле, кстати, очень интересно, что, как в этом отношении испанцы относятся к своему языку. Ты знаешь, говорят, что французы готовы тоже там до пены изо рта ссориться и спорить о том, как на самом деле нужно произносить что-то, нужен там дефис какой-нибудь или не нужен. Вот испанцы, они волнуются или нет?
Вообще не волнуются, потому что в первую очередь, ну, тут нужно тоже разделять Испанию, Каталонию, Барселону, в которой я нахожусь, потому что в той же самой Барселоне огромное количество иммигрантов, которые говорят примерно на всех возможных языках. То есть не только на испанском, но и на перуанском, чилийском и так далее. И понятное дело, что при такой мешанине невозможно сохранить никакую чистоту языка. Более того, огромное количество диалектных словечек, фраз, выражений, акцентов, произношений и так далее. Поэтому, конечно, нет, никто ни за что не борется. Ну а здесь, в Каталонии, существует вообще свой собственный язык. И поэтому довольно странно бороться за какую-то чистоту, за дефисы. Главное, что все друг друга понимают и все живут в мире.
Насколько грамотны вообще люди, с которыми ты общаешься? У тебя же какой-то какой у тебя круг общения? Вот там,
у меня круг общения довольно забавно сложился, в первую очередь, потому что я сюда приехала учиться в магистратуру, а все-таки в магистратуру идут не все, кто хочет, допустим, а те, кто может себе это позволить, те, кто может не работать какое-то время, чтобы получить образование. Вообще академическая карьера далеко не самая популярная здесь. И поэтому круг общения у меня сложился довольно... Ну, такой снобистский, если уж быть совсем честной.
И они безупречно грамотные все.
В общем-то, да. И, честно говоря, словарный запас у них такой, что я иногда поражаюсь просто тому, насколько широкий вокабулярий. Прости меня за это слово, пожалуйста.
Хорошее какое слово. Ты разговариваешь в основном по-испански.
По жизни, да. Вот, ну, то есть процентов 70-80 ежедневного общения у меня испанский, потому что у меня вся работа на испанском. Я и пишу, и разговариваю по работе на испанском. Ну, и личная жизнь тоже у меня на этом великом, прекрасном языке Сервантеса.
Очень хорошо. Слушай, по поводу отношения к русскому языку. Ну, потому что у меня есть ощущение, что русский язык, в принципе, никому особо не нужен. Насколько испанцы знают о существовании русского языка и готовы его учить, к примеру?
А его существование они знают совершенно прекрасно, но им очень сложно его учить, в первую очередь, из-за алфавита. То есть, например, мы это все можем выучить испанский, потому что с латинским алфавитом мы знакомы еще с тех времен, когда смс-ки набирали транслитом, да, чтобы было побольше символов, не 60 там, а сколько-то. А вот испанцам как-то кириллицу ни для чего никогда не приходилось использовать, и поэтому сложно, они не очень понимают, как с ней разобраться. Кроме того, фонетически им непросто дается, хотя, например, в обратную сторону работает. То есть нам испанский по фонетике легко дается, им не очень. каталонцы в этом смысле вообще просто привилегированная нация, потому что у них в языке существуют шипящие хотя бы, и они могут произносить все эти звуки, типа «шаще», вот это все. Ну вот, на самом деле я встречала здесь нескольких аж местных, которые выучили русский, и причем выучили сами, то есть, например, без учителей, а по учебникам, сидя в какой-нибудь деревне, по интернету и так далее.
Ну, смотри, выучили сами русский язык, это звучит как-то дико, как будто бы это вообще невозможно, ну, на самом деле. Как можно самостоятельно выучить язык, который мы-то сами выучить не очень можем, мы до сих пор не знаем, надо нам Шереметьево склонять или как?
Ну как, выучили? Слушай, ну свободно говорят, могут процитировать мне, например, один индулусит цитировал мне письмо к Лилечке Маяковского, и вот, честно говоря, там и так-то лексика непростая, и вот он, бедный, в кручиныховском аде выговаривал очень тщательно и все-таки смог, хотя я думаю, что не сильно хорошо понимал, о чем это.
Вот-вот, да, я хотела спросить, знает ли он, кто такой Крученых, собственно.
Нет, нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что он просто запомнил слово, заучил его и зазубрил. Но при этом это не помешало ему потом поехать в Казахстан, работать в посольстве и разговаривать только на русском языке. Ну, то есть, вполне себе получилось. При этом хорошее произношение, чистое, довольное, понимает на слух, все отлично. Но я смотрю, у меня сейчас есть ряд знакомых, которые учат тоже русский язык, им очень сложно дается, в первую очередь фонетика, конечно же.
Слушай, вот мы затронули немножечко с тобой историю про Каталонию. Каталонский язык – это язык или диалект? Все время в этом путаются. Вот давай уже, наконец, расставим все эти точки.
Это довольно интересно. Я считаю, что это отдельный язык, а не диалект. В первую очередь, потому что если мы начнем сейчас вспоминать, то все языки романской группы произошли от латыни, то есть лингвисты называют их так называемой вульгарной латынью, и точно так же и каталонский язык. В принципе, по грамматике он очень похож на французский, по словарному запасу это вообще такая смесь всех языков романской группы. И, кстати, даже много, судя по всему, русский заимствовал, например, такие слова, как персик в русском языке, в каталонском пресик, ну и так далее. То есть, получается, смесь по произношению своему больше похожа, наверное, на португальский для русскоязычного слуха. Вот,
много шипящих?
Много шипящих, там типа ш-щи, вот эти все звуки, и он довольно жесткий, то есть у него меньше гласных, больше согласных, хотя, в принципе, это довольно нехарактерная черта, например, того же испанского языка. Вообще испанцы путают согласные, это для меня был, наверное, самый удивительный момент, потому что они действительно могут просто перепутать буквы «Д», «З», «В» и «Б», и, в общем, в принципе, это совершенно
они же разные, как их можно перепутать?
Самое главное, что есть гласные. Дело в том, что, вот, например, русский язык, мы можем абсолютно полностью убрать все гласные буквы и прочитать предложение без особых проблем, понять, что написано. Приблизительно точно так же на слух, например, можно убрать почти все согласные из испанского языка и все равно понять. Потому что, например, те же самые латиноамериканцы, особенно венесуэльцы, очень часто не используют вообще половину согласных. Ну, то есть просто они их проглатывают, и ничего, все равно все понятно. Но, кстати, каталонский этим не страдает. У него гораздо больше акцента именно на согласных, и поэтому, ну, вообще, он немножко другой и по структуре своей, и по, например, социальным каким-то моментам, то есть по вежливости общения, по словарному запасу. Но есть у меня при этом один друг, писатель, который действительно прям серьезный писатель, книжки издает, и он, несмотря на то, что сам вырос в деревне под Барселоной и всегда говорил по-каталонски, говорит, что писать ему гораздо больше нравится именно на испанском, потому что намного богаче. Тут, я думаю, сказывается тот факт, что все-таки каталонский язык долгое время был запрещен. Я не хочу углубляться в политику сейчас, но это просто исторический факт. Поскольку его запрещали, никто не поддерживал, и многие слова вымерли. Плюс есть еще интересный момент. Новые понятия, новые реалии, которые появились в прошлом веке, такие как, ну, я не знаю, там, самолет или компьютер, или парковки, ну, что-то такое. То есть то, что появилось и распространилось, и нуждалось в каких-то терминах, все это, термины и названия для этого появились в испанском языке, и каталонцам пришлось заимствовать очень многое, и поэтому сейчас зачастую вместо того, чтобы какие-то свои собственные слова сказать, они вот используют испанизмы, и таким образом получается, что сам каталонский какой-то вот чуть-чуть недоязык, не вот такой вот он неполный в этом плане.
Они предпочитают заимствовать из испанского, а не из английского, к примеру? Ну, с точки зрения, знаешь, политической независимости, было бы логичнее взять англицизм.
Англицизм было бы удобно взять, к сожалению, просто проблема в том, что долгое время, вообще сейчас старшее поколение не говорит на английском языке. Молодежь начинает потихонечку говорить, но на очень базовом уровне, я бы сказала, таком вот типа intermediate. И, конечно, сложно заимствовать из языка, который ты еле-еле понимаешь и еле на нем говоришь.
А, то есть это связано в первую очередь только с тем, что не очень хорошо говорят по-английски?
Я бы сказала, да.
Слушай, вот тоже, подожди, вот сравни. В России же тоже традиционно как бы не очень хорошо говорят по-английски. Где хуже говорят, в Испании или в России?
В Испании, безусловно, говорят хуже.
Серьезно? Что? Вот ты сейчас прям удивляешь меня, потому что есть ощущение, что в России вообще по-английски говорят сильно образованные люди, их 5 человек.
Ты знаешь, ну давай тоже разделим Россию и Москву, конечно, и, например, там крупные города вроде Петербурга, но в крупных городах везде нормально, свободно говорят по-английски в России. Здесь, ну, Барселона худо-бедно, хотя на улице из 5 человек, дай бог, один тебе ответит по-английски, укажет как-то направление. Но, скорее всего, при этом он все равно перейдет на каталонский и начнет тебе тарабанить что-то в надежде, что ты его поймешь. Или как это делают всегда все русские, начинают говорить громко и по слогам.
Медленно.
Да. Вот. Собственно, точно так же делают местные. Они начинают говорить медленнее и еще громче, чем обычно. И, в общем, надежда, что их поймут. Действительно, на самом деле, есть какие-то же общие словечки, и можно попытаться вычленить. Но в целом, правда, плохо. В Барселоне ничего, в других городах, ну, в Мадриде еще тоже сойдет. В других городах прям очень плохо. Удивительно, кстати, приезжают латиноамериканцы, и огромное количество их, например, у меня на работе, и вот они-то как раз прекрасно говорят. Многие зачастую как билингвы, то есть, ну, у них два языка в запасе, по факту.
Слушай, ну это очень здорово, кстати. Вот да. Сейчас прям, ну, удивило. Вот тем, что именно они знают два языка. Вот, пожалуйста, Рамси Болтон пишет, что в 5 шагах от Гибралтара уже никто по-английски не будет говорить.
Нет, конечно. У них же свой колониальный язык. Им никогда не нужно было. Они всегда насаждали свои собственные правила. И несмотря на то, что сейчас они уже сознательные, и понятно, что они не будут местное население вырезать и грабить, и тащить у них золото к себе, но просто сохранили замашки того, что в мире их язык понимают везде. Они едут в Штаты, их понимают. Они едут там в условную Францию, могут объясниться в Португалию и так далее. Вообще, в принципе, у них даже нет необходимости учить язык, потому что они очень мало путешествуют за границу, в первую очередь. Это связано и с какими-то историческими фактами, и с тем, что в Испании такая богатая природа, и настолько она разнообразная, что вообще-то как бы нет большой необходимости выехать за границу, чтобы увидеть горы, море, пустыни, пески, соляные пещеры, еще что-то. Все это есть в Испании. В общем, можно просто, пожалуйста, сесть на поезд, и через 2 часа у тебя будет совсем другая природа, и совсем другие люди, и другой язык даже, например, взять страну басков, если...
Слушай, ну, если из этого исходить, то из России тоже, в принципе, смысла не имеет никакого выезжать, потому что здесь
собственно,
то же самое.
Женя, получается, что 82% русских людей никогда в жизни не получали загранпаспорта. О чем это говорит? О том, что никто не едет, потому что достаточно поехать в Геленджик, чтобы у тебя было море, там на Алтай, чтобы у тебя были горы и так далее. Пожалуйста.
На Алтай, ты знаешь, дороже ехать, чем в Испанию, я тебе так скажу, вот лично мне. Я бы в этом смысле как раз поехала бы лучше в Испанию.
Ну, это тебе, а кому-нибудь, например, из Кемерово, может быть, все-таки на перекладных подешевле до Алтая будет. Хотя из Кемерово зачем горы там у них свои есть?
Ну, раз уж мы с тобой затронули тему путешествий и о том, что и тот факт, что испанцы мало выезжают за границу, давай тогда поговорим о том, что они знают о России в этом смысле. Если в Россию они, видимо, не ездят, ну, раз они никуда не ездят, то и в Россию тоже, логично же, да? Что-нибудь они знают?
Смотри, старшее поколение ездило в Россию по Транссибу и немножечко исторически тоже такой маленький ликбез. Ребята из страны басков, когда была тяжелая обстановка с терроризмом и со всеми репрессиями, маленьких детей отсылали в Россию, они выросли, выучили русский язык, получили образование, собственно, потом вернулись и вот рассказывали про Россию довольно много. Ну, не про Россию, я бы сказала, про Советский Союз все-таки, если уж быть точнее.
Ну, это поэтому... то, что мы знаем из, например, книг Гальего, да?
Да, вот. Например, да.
Да.
Вот. В Барселоне немножечко с осведомленностью похуже, пожалуй, хотя, с другой стороны, такое количество мигрантов, что тоже что-то знают. Знаю, понятное дело, водку, балалайку и медведей, но это, к сожалению, просто настолько избито, что даже я бы предпочла об этом не особо говорить. Часто спрашивают про Путина, причем в разрезе довольно саркастично, потому что они проводят параллели со своими неудачными диктаторами или неудачными премьер-министрами, и, в общем, шутят скорее, то есть они не думают всерьез, что у Путина серьезная поддержка в России, это скорее просто обменяться мемами на тему того, как он на коне скачет, или на медведе, там, или что-нибудь в этом духе. В последнее время все меня стали спрашивать в связи с выходом сериала «Чернобыль» на HBO про вот эти вот исторические факты, про какие-то особенности национального воспитания, менталитета, если менталитет вообще существует, про то, как что-то замалчивали. Но при этом, кстати, очень интересно, все говорят, что ты не переживай, не стыдись так вот этого момента замалчивания каких-то фактов, потому что у нас то же самое было, мы все тебя хорошо понимаем. Так что, в общем, не пытаются никак демонизировать Советский Союз. Кстати, довольно интересно, здесь огромное количество коммунистических партий, движений и вообще поддержка коммунизма большая, и в целом, к России и Советскому Союзу они относятся в духе: «Ребят, вы старались, у вас не получилось, но мы с вами, мы вообще оценили ваши усилия». Поэтому зачастую они прямо начинают мне рассказывать про коммунизм и про большевиков, меньшевиков. И, кстати, еще один интересный факт. В Каталонии очень хорошо знают, как именно убили Троцкого, потому что это сделал именно каталонец. И поэтому в течение первого часа общения с любым абсолютно каталонцем, немножечко, если затрагиваешь политику, проскальзывает слово «пиолет», то есть «ледоруб», и обязательно. Ну, то есть это настолько уже даже не смешно, что когда я начинаю с кем-то знакомиться из Каталонии, я говорю: «Да-да-да, слово «пиолет» я тоже знаю».
Все, я поняла. То есть у тебя набор «балалайка», «медведь», «Путин на коне», «Троцкий с ледорубом» и «водка».
Вот ну, так, ты знаешь, на самом деле у меня есть еще один, два, наверное, забавных момента. Это шахматы. Почему-то очень многие спрашивают: а вы что, все в школе действительно с детства играете в шахматы, вот прям как Каспаров, прям как остальные, да? У вас же такая традиция, наверное, серьезные игры в шахматы. И когда я говорю, что, в общем-то, я нормально научилась играть в шахматы, там, когда мне было уже 22 года, я вот выучила, как ходят фигуры, на меня смотрят немножко круглыми глазами. И еще один забавный момент, но это в силу уже, наверное, круга моего общения и университетских знакомств, почему-то все время спрашивают про Бакунина. Русская Бакунина.
Почему? Почему? Ну, вот, Бакунин это очень странно. Вот ты когда мне написала о Бакунине, я прям очень сильно удивилась. Ну, потому что у нас были и другие философы, ну, религиозные, как минимум, не знаю, там, Сергей Булгаков, условно говоря, да, там, Розанов. Ну, мы знаем, да, в конце концов, мы с тобой учились на журфаке.
Именно. Но они на журфаке не учились, они изучают Бакунина и его теорию в рамках общего образования. То есть у нас-то была философия отдельно русская, отдельно западная, а у них все вперемешку. Поэтому они не могут изучить всех, они изучают одного и самого для них, наверное, понятного и близкого, что ли.
У меня сейчас так, знаешь, бровь немножко наверх поплыла, потому что я начала волноваться на предмет того, знаю ли я кого-нибудь из испанских философов. Надя, спаси меня быстро, чтобы я не позорилась. И Надя зависла, потому что, видимо, нет.
Наверное. Говорить, не знаю, не-не-не, здесь все...
Просто в курсе нашего образования совершенно точно не было никакого испанского философа. Вот это прям точно.
Нет, конечно, нет. Здесь, наверное, не до философии было все-таки ребятам. Они писали серьезные книжки или военную поэзию и прозу, и меньше философствовали, больше делали. И грызли семечки.
Грызли семечки почему?
Просто русские танкисты в свое время завезли семечки. То есть они приехали, увидели подсолнухи и сказали: «Ребята, вы знали, что это можно есть?» И все так не посмотрели, но мы как бы это едим в виде масла. Они говорят: «Не, смотрите, взяли, пожарили, и потом давайте лузгать, так, чтобы еще шкурки застревали между зубов, там, хорошо все». И так понравилось местным, что теперь с футбольного стадиона уходишь после матча, под ногами просто ковер из шелухи и семечек. И это невозможно остановить никак.
Пытаются? Ну, просто у нас семечки, это уже, знаешь, что такое... Ну, ты понимаешь, да, что в России семечки, это значит, ты должен сидеть на корточках в рабочем районе, в паленых джинсах Adidas, спортивных штанах Adidas.
Но нет, здесь это не такого какого-то атрибута определенного класса, нет маргинальности в этом как таковой, но да, это скорее для стадионов. То есть, в принципе, очень мало кто будет лузгать семечки дома. Скорее, это как-то занять себя во время очень напряженной борьбы между твоей командой и не твоей командой. Вот как-то кто-то грызет ногти, а кто-то семечки, скорее.
А, так. Вот так. То есть это просто способ отвлечься какой-то. Знаешь, как в Москве говорят, сейчас таксисты стали очень активно использовать семечки, чтобы не уснуть. Надежда Бабкова сегодня у меня в гостях по скайпу из самой Барселоны. Проснулась раньше, друзья мои, вчера не тусовалась, вино божественное испанское не пила, чтобы проснуться в такую рань и выйти к нам в эфир. 12:30 сейчас в Москве, в Барселоне 10:30. Мы продолжим через выпуск новостей через несколько минут.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
12:35, мы продолжаем «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня журналистка из Барселоны. Журналистка, я вот так вот сказала. Надежда Бабкова со мной. Надя, привет еще раз. Я очень рада, что ты вышла. Из Барселоны в прямом смысле. Да, она прям в Барселоне сейчас. Раз уж мы начали с журналистки, вот так вот.
Что скажи мне, пожалуйста, я тебя перебью сразу. Да. А ты сама как ты? Вот ведущая, редакторка или все-таки журналист?
Ну смотри, я ведущая. Потому что сказать, что я ведущая, это как-то странно было бы, наверное. Да. Совершенно точно никакая не редакторка, а когда вот я редактор, тогда, значит, я редактор. И, наверное, я, конечно, журналист, не журналистка. Ну, то есть, знаешь, в случае с ведущей просто здесь проблема исключительно в том, что это слово, ну, что это у нас получается, субстантивированное причастие же, да, ведущая, ведущий. И вот, да. Видимо, только потому, что, ну, такая форма еще причастная сохранилась вот в... Чисто, угу. Чисто по строению. А так-то, конечно, нет. В остальных смыслах без всяких...
Феминитивов, я уже тебя поняла. Но вот в Испании все-таки за феминитивы.
И чем они это объясняют?
Ты знаешь, традиции. Ну, я объясню. Сравнивать, в принципе, русский язык и испанский в этом плане довольно корректно, потому что в обоих языках, в отличие от того же английского, есть категория рода. Поэтому феминитивы, как таковые, грамматически обусловлены, нужны зачастую, и вообще для понимания все сильно улучшают. Другое дело, что, например, если в русском языке зачастую все эти суффиксы, постфиксы и другие морфемы, которые используются для построения феминитивов, они зачастую имеют какую-то дополнительную коннотацию, то есть, например, как в случае с суффиксом «шак», как «генеральша», да, например, еще что-то. Здесь это не нужно просто. Здесь есть «профессор» и «профессора». Здесь есть «директор» и «директора». И, в принципе, это просто окончание, которое определяет род.
Да, так же, как в итальянском, к примеру.
Да, например. Другое дело, что социально это ну, интересный момент, потому что поскольку они действительно всегда в течение долгих лет были уже вот эти вот женские варианты всех профессий и всех родов деятельности, кажется, что, наверное, это социум должен быть очень равным, очень равноправным, как-то вот разделен так на две части и, в общем, без необходимости подчеркивать женскую или мужскую составляющую в данном случае. Но на самом деле нет, потому что в силу того, что страна долгое время была очень католическая, очень верующая, тут даже буквально недавно только разрешили наконец-то детей называть любыми другими именами, а не только именами святых католических. В силу этого страна невероятно патриархальная, и вот буквально только вот в последнее время феминистические движения каким-то образом пытаются продавливать квоты, например, в компаниях или в общественных или политических институтах, пытаются продавливать равные зарплаты, равноправие в плане там, декретных отпусков и так далее. Кстати, здесь декретный отпуск 4 недели, простите, и взять его может точно так же отец, как и мать.
Но в России, да. Кстати, тоже отец вполне себе может взять декретный отпуск, к счастью.
На 3 года тоже?
Да, точно так же. Да, у нас любой из родителей имеет полное право взять декретный отпуск.
Никогда с этим не сталкивалась, но здорово, что есть такая опция.
Я думаю, что никто ей просто особо не пользуется. Но, может быть, сейчас кто-нибудь из моих слушателей, например, сразу напишет, что вот я сижу в декретном отпуске. Я же знаю, у меня обязательно сейчас найдется кто-нибудь такой.
Хорошие у тебя слушатели здесь. Мне кажется, у тебя прекрасный контингент.
Это правда. Вот уже пишут, что срочно требуется испанского хереса людям. Вот, и хамона.
Хереса, хереса, пожалуйста.
Херес, простите.
Да, ну, у него ударение стоит в испанском языке. Кстати, город сам ничем не примечательный, где производят херес. А вот напиток волшебный, конечно же.
Потрясающе. Слушай, ну раз уж мы с тобой затронули тему с феминитивами, давай поговорим вообще о том, как... Я уже поняла, что про русский язык в Испании мы говорить не будем, потому что гораздо интереснее говорить об испанском языке в Испании. Так уж как-то случилось. 192-й спрашивает тебя, есть ли в Испании диалекты, как в русском или немецком?
Безусловно, есть. Тут такой момент. Например, в Каталонии очень много проникает каталонских слов в испанский язык. И зачастую просто какие-то слова, которые удобнее определяют жизненные... Например, условно, закончить работать, собрать манатки и уйти с работы. Для этого всего в каталонском языке есть одно слово, а в испанском нужно было бы сказать целую фразу. Поэтому понятно, что все, кто сюда приезжает, очень быстро перенимают это слово. Очень характерно то же самое проникновение баскских слов в стране басков, то есть вот слов из эускеры. Но там немножко посложнее, потому что, к сожалению, просто по... то есть эускера не имеет ничего общего с испанским языком, поэтому только отдельные словечки, а так все-таки это совсем разные языки. Точно так же...
Но это суржик уже получается. Вот.
Это абсолютнейший суржик, безусловно, да. И они каким-то образом друг друга и дополняют, и мешают, скорее, на мой взгляд, обогащают, но все равно для человека, который приезжает извне и который учил, например, по учебникам в Москве там, или где-то еще испанский язык, довольно сложно, потому что ты сталкиваешься с огромным количеством незнакомых слов. Плюс, безусловно, все вот эти дополнительные языки, например, как галисийский, астурийский, да даже андалусийский, в принципе, они считаются отдельными языками, хотя по факту это все-таки диалекты, именно потому что разница очень небольшая, и, в принципе, с сознанием испанского языка их понять можно, прочитать и на слух вполне. А вот каталонский, кстати, нет, поэтому я и настаиваю, что это отдельный язык.
Ты учила испанский где?
И я как? Учила испанский в знакомом тебе заведении под названием журфак МГУ.
Прости, господи, не к ночи можно.
Но я недолго его там учила, то есть там получилось всего два курса. Потом у меня был очень большой перерыв, а потом я нашла очень хорошую школу частную испанского языка, где преподают носители в центре Москвы. И бодренько за полтора года подтянула, сдала Дели С1. На самом деле, конечно, С1 – это гораздо более высокий уровень. Это была прям такая лесть моему испанскому, потому что я приехала, и было сложно, особенно на мастере. По сути, по факту, вот я доучила испанский здесь уже.
Тебе хватило уровня, с которым ты приехала? Ну, хотя бы минимального, чтобы ты чувствовала себя более или менее комфортно? И насколько, условно говоря, тебя актуальному языку учили здесь, в России? Ну, ты понимаешь, иногда тебя научили, а ты приезжаешь, а так вообще никто не говорит, и все это очень устаревшее. Это был учебник, изданный в коммунизм в 53-м году, и все уже совсем по-другому.
Не без этого. То есть на журфаке действительно был учебник «Коммунизм» 1953 года. Потом на курсах, поскольку были носители языка, зачастую приехавшие из либо самой Испании, либо из Латинской Америки, они учили тому, как действительно говорят. Но опять же, стоит погрузиться в латиноамериканский испанский, ты приезжаешь сюда и начинаешь обнаруживать, что ну как-то вот ты говоришь... Ты русский, а говоришь как аргентинец, например. Это немножечко очень, ну, это правда очень странно. Но, в общем и целом, да, учили меня тому. Единственное, что учили немножечко такому академическому, правильному языку, а вот всякие сленговые выражения, словечки и так далее, уже пришлось потом из Тиндера, из соцсетей почерпнуть, из всяких чатиков с моими одногруппниками из университета. Это да. То есть учишься такому более уличному языку, более живому и нормальному. Что касается уровня, с которым я приехала, он был отличный, прекрасный для общения бытового и повседневного. Его чудовищно не хватало для нормальной учебы и на мастере, было очень сложно. Пришлось прямо активно подтягивать, много читать литературы, много читать газет различных. Но как-то вот за три года справилась вроде.
спрашивают, почему у тебя такой звук, потому что Надежда Бабкова, моя коллега, которая сейчас в Испании, вещает из Испании, Дэва, вот вы сидите и завидуете здесь, понимаете? Женщина сейчас в Барселоне, а мы здесь с вами. Вот если бы ты видела, что я сейчас наблюдаю из своего окна, ты себе представить не можешь, какая тоска зеленая. У нас лучший вид в Москве из окна студии «Радио говорит Москва», лучший вид в Москве на Храм Христа Спасителя, на Кремль, на Москва-Сити, пожалуйста, на все, что хочешь. Все, вот
там, у нас...
Что, прости?
Классно, говорю, вы устроились, отлично сидите. О, я вижу из своего окна только строительные леса с зеленой сеткой и немножечко голубого неба, но на самом деле это шутка, потому что я, если подвинусь на полметра, я буду видеть прекраснейший, красивейший госпиталь Сан-Пау, великий памятник модернистской архитектуры. И вообще у нас тут солнце и красота. Единственное, очень похолодало, но это прозвучит как издевательство, поэтому я лучше заткнусь.
Да, это правильно. Это вот сейчас хороший был выбор, ты молодец. Я к тому, что, понимаешь, вот это я все вижу, но на самом деле не вижу, потому что все в тумане, в серости, в гадости, и я просто знаю, что там храм Христа Спасителя, я знаю, но на самом деле видно его очень плохо, если ты не знаешь, никогда в жизни не найдешь. Так что, в общем, не надо про звук. Да, давай вернемся к языку. 692-й, есть ли в испанском бытовой жаргон, арго, феня, что-нибудь такое? Ну, в общем, какие-то маргинализированные, что ли?
Есть немножко, но не так распространено, как в России, потому что все-таки в России есть отдельные регионы, где на нем говорят. Здесь, конечно, нет. Здесь это более сленговый и жаргонный, но не тюремный. Ну, то есть нет вот этой вот коннотации именно купола.
Ну, понятно.
Татуировки синего цвета, нет. То есть это просто обычный жаргон, который ты вряд ли будешь использовать в речи, если ты разговариваешь со своими бабушкой, дедушкой или со своим начальником. Хотя при этом табуированности все равно нет.
Вот есть, очень хорошо, что ты к этому пришла, потому что есть ли, ну, собственно, обсценная лексика в таком виде, в каком она есть в России?
Нет. То есть она есть, и она считается обсценной, но нет не в таком виде, как в России, потому что она абсолютно не табуирована. Ее абсолютно спокойно используют в политических шоу на радио и телевидении. В принципе, можно без особых проблем использовать и в разговоре с родственниками даже старшего поколения. Они сами периодически используют, и с начальником вообще никаких проблем нет поговорить и использовать эти слова типа «холин» там и «ходер» и так далее. То есть действительно, это не какие-то запрещенные слова, не табуированные, а маленькие дети периодически... Там я буквально недавно видела, ну, едет ребенок там лет 3-4 на самокате и так громко на всю улицу кричит все эти слова по очереди. За ним идут родители и даже не делают ему никакого замечания, потому что, ну, не страшно. Все используют. Конечно, в печатной прессе нет, в литературе высокой нет, но, вот я говорю, политические шоу, дебаты на радио и телевидении легко.
Вот это очень интересно. Сейчас опять я сравниваю с Италией, потому что в итальянском примерно такая же вещь. Есть слова, которые означают совершенно конкретные вещи. Ну, они все, по большому счету, большая, великая обсценная тройка, она, наверное, во всех языках великая обсценная тройка. Ну, да? Ты понимаешь, ну, о чем идет речь,
пятерка.
Да? Что?
В русском же пятерка.
Ну, нет, в русском, кстати, есть большая тройка, а пятерка, она уже, знаешь, вот другие два слова, они так в меньшей степени используются. А вот большая тройка, да. Ну, да. Вот, но... Собственно, в итальянском такая же история, то есть вот и в печатной прессе они уже начали тоже использовать все вот эти словечки, которые ты говоришь. По поводу каких-то вот запрещенных слов, насколько вообще, ты говоришь о том, что табуированности нет, насколько вообще табуированность в языке, насколько он ханжеский, что ли? Русский язык, я сейчас уже понимаю, что он чертовски ханжеский на самом деле.
Да-да-да, то есть, как это, в Советском Союзе не было, ну, ладно, не да, буду углубляться, да. В общем, явления были, слов для них не было. Нет, здесь слова есть, ты говоришь, конечно, про физиологические какие-то термины и названия. Здесь не нужно говорить, что, например, я пойду там в тайную комнату, или, не знаю, у меня эти дни календаря, или что-нибудь в этом духе. Нет, здесь все называют теми словами, которые для этого придуманы и используются. Я, честно говоря, не могу только сказать тебе за рекламу на телевидении, потому что телевизора у меня здесь как-то вот нет, и я, к сожалению, рекламу не смотрю.
Надо дать тебе задание, чтобы ты посмотрела и сказала.
Да, хорошо.
Это очень интересно, на самом деле. Друзья мои, Надежда обещает нам найти телевизионную рекламу в интернете, вероятно.
Вот, рекламу прокладок, да?
Да, рекламу прокладок. Рассказать, как будут в телевизионной рекламе ребята решать этот вопрос. Мы обязательно об этом расскажем в Инстаграме. Пожалуйста, вы сейчас можете зайти ко мне в Фомина FM, там найти у меня в сторис Надежду, подписаться на нее, и вот мы с ней проведем такое исследование. Обязательно вам потом отчитаемся.
Мамочки, что я пропиарили. Но на самом деле, да, действительно, вот привычка называть... скажем так, гениталии, называть любые объекты или явления или действия своими словами и не придумывать никаких эвфемизмов, которые бы это заменяли, и говорить об этом настолько открыто, что буквально чуть ли не за обеденным столом можно рассказать, как там на днях просидел 3 часа на «Белом друге». Вот видишь, я все равно использую эти эвфемизмы, потому что я боюсь за твоих слушателей. А вот в испанском это не нужно. Ты за столом действительно можешь рассказывать, как неудачно поел мидии вот пару дней назад.
Кошмар. Так очень непривычно к нам. Но ты, для тебя, вот смотри, для человека из другой культуры, это было тяжело принять? Или опять-таки, знаешь, это вот тот случай, когда ты говоришь на чужом языке, а на чужом языке вроде нет же вот этого такого глубинного ужаса, как на своем, понимаешь? Потому что все равно ты же, наверное, думаешь по-прежнему по-русски, ну, я так надеюсь.
Ты знаешь, не совсем, иногда гораздо проще по-испански подумать, особенно когда целый день общаешься на испанском. Я объясню, принять то, что люди говорят, оказалось несложно совсем, потому что, в принципе, пришлось принимать очень много новых реалий и новых слов, и новых, не знаю, новых понятий вообще поведения людей. А вот сама я пока, наверное, не дошла до такой степени раскрепощенности, чтобы использовать эти слова.
Но и что ты используешь? Эвфемизмы? Или ты вообще обходишь эти темы?
Я обхожу темы. Я очень тщательно обхожу эти темы, хотя иногда припирают к стенке, спрашивают, ну вот что же все-таки приходится.
Ты говорила о том, что в Барселоне очень много приезжих. Не только туристов, но и людей, которые туда приехали жить, работать, учиться, все что угодно. Они из разных стран. Что они привозят испанскому языку? И подцепляет ли что-нибудь испанский язык в этом смысле от людей, которые там живут, с другой культурой? Ну, например, в русский язык лучше всего проникают англицизмы. Все остальное проникает с большим трудом, и мы противимся. Мы англицизмом пытаемся противиться, но многие, по крайней мере.
Это сейчас англицизм проникает. На самом деле, изучая испанский вообще языки романской группы, я обнаружила, что, как у Грибоедова было французский с нижегородским, абсолютно смешались, и очень просто учить все эти языки романской группы, потому что из французского действительно пришло столько, и было заимствовано столько в свое время, что там те же слова вроде «бюрократия», иронии и так далее, они все легко абсолютно существуют в других языках, их не нужно даже запоминать. Кстати, извини, что я немножко отвлекаюсь, но у меня просто самый сложный когнитивный диссонанс был, когда оказалось, что слова греческого происхождения, вроде планета, дилемма, программа, проблема и так далее, они все мужского рода в испанском языке, и я все равно нет-нет, да и путаю, использую прилагательные в женском роде, но тоже они произносятся точно так же.
Абсолютно такая же история с итальянским, вот абсолютно точно так же. Тот же самый артикль мужского рода используется в итальянском языке для именно вот этих слов, которые только что перечислила. Теорема, дилемма, планета.
Да, а звучат они все так же, как на русском, и ты просто никак не можешь в голове у себя это уложить. Ты задала мне вопрос про то, действительно ли проникают какие-то слова в испанский язык. Ты знаешь, нет. Я бы сказала, скорее... То есть, конечно, англицизмы какие-то проникают, конечно, какие-то новые словечки, особенно из Латинской Америки, привозятся ребята. Но скорее испанский проникает в речь экспатов, которые здесь живут, причем проникает настолько, прям пускает корни вот прям очень глубоко. Например, интересные слова вроде «экстранхерия», прости, пожалуйста, оно очень неблагозвучное.
Что это?
Это всего лишь навсего ведомство, которое занимается миграционной политикой, куда надо постоянно ходить, продлевать эти дурацкие карточки, по которым мы здесь живем. То есть, ну, которые нам дают, как местное вид на жительство, что ли. То есть это просто место, куда ты ходишь каждые полгода или год. И в какой-то момент ты просто перестаешь смеяться над неблагозвучностью этого слова, хотя в первый раз думал, ну, как бы звучит не очень для русского слуха. Или вот еще есть интересное явление Окупас, его просто нет, этих людей в русской, в России или там в странах постсоветских, это люди, которые занимают чужие пустующие дома, причем, например, эти дома используются летом, как такие дачи, или люди просто уехали в отпуск, и вот приходят другие на их место, занимают дом и отказываются оттуда выселяться, а по закону там их очень сложно выселить, это правда, там целый геморрой, и поскольку они в испанском языке называются «окупас», но это уже множественное число, но по аналогии с джинсами русские, например, добавили букву «ы» в конце, получились «окупасы», и вот слово существует в русском языке именно в таком виде, потому что слово «оккупанты» значит совсем другое, и для этого слова нет явления, для этого явления, прости, пожалуйста, нет никакого слова в русском языке, и вот таким образом оно проникло.
Ну, то есть, понимаешь, ты мне рассказала сейчас очень длинную историю о том, чтобы объяснить, кто эти люди, и, ну, я понимаю, да, поэтому, конечно, гораздо проще заимствовать слово и его как-то интегрировать в свой язык.
Безусловно. Такого очень много. То есть, действительно, речь русскоязычных, и не только русскоязычных эмигрантов здесь очень подвержена влиянию испанского языка в плане терминов, в плане всего остального.
Чтобы выучить русский язык, живя в Барселоне, будучи испанцем, что нужно сделать? Где ты можешь его начать учить? В школах бывает? Как второй язык, как третий.
Да, здесь есть русскоязычные школы. Дело в том, что огромное количество русскоязычных эмигрантов только по официальным подсчетам порядка 30 тысяч легально живут здесь. А очень многие живут нелегально без документов. Примерно столько же, я бы сказала, может быть, даже больше. Поэтому это очень востребованный русский язык для детей, очень сильно востребован. Есть прям целый комьюнити, особенно на побережье, даже не в Барселоне, а вот на Коста-Браво и Коста-Дорадо. Там есть целые городки, где огромное количество русских, например, в Сало или в Йоро-де-Маре, и они просто организуются и открывают свои собственные школы или кружки или что-то еще, где дети с такими же детьми русскоязычных экспатов общаются по-русски и учат русский язык. Все равно проблема существует, то есть зачастую эти дети экспатов плохо пишут, довольно безграмотно или ошибаются в речи, но, тем не менее, русский у них довольно свободный.
Тебе делают комплименты. Ваши гости прекрасно говорят по-русски совсем без акцента, потому что многие люди, которые куда-нибудь уезжают, начинают говорить с акцентом. У тебя нет никакого акцента. От чего бы у Надежды появился акцент? Прямо сейчас меня как-то...
Я в 25 лет уже переехала, поэтому да, вряд ли у меня появится акцент.
Рамси Болтон сообщает, что самое клевое слово в испанском языке – это «сиеста», потому что это смысл жизни. Сиеста в Барселоне есть.
Сиеста в Барселоне есть, и более того... Тут такой немножко тоже интересный момент. Сиеста мигрирует по своему времени, то есть мы привыкли, что это послеобеденный сон, а на самом деле некоторые, как это в испанском, делают сиесту, ну, то есть спят уже и после работы, там буквально полчасика прикорнуть. И это отличная штука, потому что она просто продлевает жизнь. Тут постоянно выходят исследования и статьи про то, как сразу же организм становится намного лучше, он становится бодрее, веселее и продуктивнее и на работе и так далее. Но при этом из-за сиесты и из-за того, что Испания живет не в своем часовом поясе, ну, в смысле, она в своем часовом поясе, но не по своему времени живет, из-за этого у людей получается так, что они встают в 7 утра, чтобы поехать на работу, а приезжают с работы часов в 8-9, ужинают ближе к 11-12. Здесь, кстати, самый популярный временной слот для всяких политических программ и на телевидении – это порядка 12 часов. То есть получается, что мало времени на сон, очень размазанный рабочий день, мало времени на семью, поэтому сиесту здесь будут отменять со следующего года постепенно от региона к региону, в первую очередь в Каталонии.
Спрашивают, буду ли я принимать звонки по телефону. Да, буду, если хотите, пожалуйста, позвоните. Просто я так увлеклась беседой с Надеждой, что уже даже забыла про ваши звонки. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Еще 2 минуты у нас остается. Успеете дозвониться, дозвонитесь. Надя, поговорим со слушателями. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Ростислав, у меня вопрос. А вы там не обратили внимания, вот кто-нибудь из испанских авторов интересно пишет про Россию? Или, может быть, в газете испанский какой-нибудь журналист что-то написал, вот иногда иностранец напишет, это чертовски верно замечено?
Такой вопрос. Пишет ли вообще кто-нибудь о России, о современной России из испанских авторов? Или журналисты, или писатели?
Меня немножко этот вопрос застал врасплох, я должна признаться. Я скажу так. Когда мне хочется кому-то из испанских друзей рассказать, что происходит в России, я отправляю ссылку на англоязычные версии тех ресурсов, которые я читаю по-русски, например, РБК, например, «Медуза», например, «The Bell», или что-то еще в этом духе. То есть я стараюсь брать русскоязычную прессу и выбирать из них статьи на английском языке. На самом деле здесь очень мало кто пишет хорошо про Россию, но в каталонской прессе, когда, например, были протесты летом, или когда еще что-то происходит, там, дело Голунова и так далее, в каталонской прессе появляются хорошие заметки и статьи, они на вес золота.
То есть ты хочешь сказать, что о деле Голунова писали в Испании?
Да, в Каталонии. В Каталонии, не в Испании. Это именно местное издание. Например, есть очень хорошее издание, совсем молодое, «Критик», так и называется. И там действительно хорошо пишут про Россию, но на каталонском языке, не на испанском.
Очень интересно. Вот сейчас ты прям удивила. Давай последний звонок. Буквально 20 секунд, у вас слушаю вас. Здравствуйте. Алло, очень быстро. Очень долго. Да, быстро.
Здравствуйте. Я хочу спросить у вашей гости. Она из России уехала. Ей там больше нравится в Испании?
О как. Вот я ждала этого вопроса. Надь, ну ты извини, ты должна была ответить на этот вопрос. Какого черта ты уехала из России?
Я уехала учиться, и я уехала за любовью к прекрасному городу Барселона. Я не говорю, что я никогда не вернусь, но пока, в данный момент, мое место здесь.
Прекрасно. Вот идеально ответила, я считаю. Никакой политики, никакой... грусти, ничего такого. Надежда Бабкова, журналист, и... Слушай, я должна была сказать, что ты тату-мастер. Ну, вот как я не могла бы об этом не сообщить. Я не знаю почему, но мне очень хотелось об этом сказать. Была сегодня у меня в гостях из солнечной Барселоны, где, конечно, не видно храм Христа Спасителя, но в Москве его тоже не видно, поэтому, ребята, такая ситуация. Надь, спасибо тебе огромное, мне
спасибо
было безумно
тебе
интересно.
Спасибо тебе большое, Таня. Прям огромное удовольствие было пообщаться с тобой спустя несколько лет, которые мы с тобой не общались.
Друзья мои, я с вами прощаюсь до следующей недели. Меня зовут Евгения Фомина. Пока.